Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Светлого вечера» священник Андрей Гринев, клирик Патриаршего подворья при храме святителя Николая в Заяицком. С вами мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Отец Андрей, мы говорили о присутствии в реальном времени. Как говорит Антоний Сурожский, когда ты обращаешься к Богу, как, Костя, нужно быть под своей кожей, как-то так,
есть,
да?
Такой у него образ, да, вернись весь под свою кожу.
Да, да.
Получается, что вы жили не под своей кожей, и в какой-то момент вы поняли, что у вас случился вот этот перелом, и вы совершенно все переоценили. И свои взаимоотношения с Богом, и взаимоотношения с самим собой.
Да, я могу.
А что стало
сказать
катализатором? Это ведь было уже в священническом вашем пути. Случилось уже, когда вы были священником, прям уже давно.
Вы знаете, катализатором стало то, что осознание того, что не все может решить отождествление человека с каким-то императивом, с какими-то установками, с какими-то мировоззренческими позициями, что есть то, что называется бытие, есть то, что называется жизнь, дарованная нам от Господа, и в этой жизни проживать эту жизнь, принимать эту жизнь, благодарить Бога за эту жизнь, есть наша главная задача, потому что Господь даровал нам этот мир, Он даровал нам эту жизнь, Он даровал нам друг друга, взаимоотношения друг с другом. А мы постоянно находимся где-то не сейчас. Мы постоянно при любых своих действиях находимся где-то не сейчас. Мы либо в прошлом, обсуждая, что тогда было лучше или хуже, либо в будущем, опять-таки тревожись. Но вот счастье, оно в принятии сейчас, оно в принятии жизни, в благодарении Богу за эту жизнь. И очень сложно, вот отвечая на ваш вопрос, человеку смириться с внутренней неполноценностью, да, которая у всех нас присутствует после первого грехопадения, то отсутствие целостности, та дыра размером с Бога, да, и человек заполняет ее отождествлениями, и очень часто заполняет ее отождествлениями такими, которыми мы по терминологии духовной аскезы называем грехами. Человек привыкает к моделям мышления, человек, соответственно, после моделей мышления привыкает к поведенческим моделям, и как хомячок вот в этой карусельке начинает постоянно крутиться вот в этих моделях мышления и моделях поведения. Человек очень инертное существо, мы привыкаем к этим паттернам, от которых Господь нас призывает отказаться, чтобы не приносить в жертву настоящее, не приносить в жертву подлинную радость, подлинное счастье, которое возможно только здесь и сейчас.
Мне очень близко то, что вы говорите. Я думаю, что мы так или иначе будем к этой теме возвращаться в нашей беседе, потому что, насколько я чувствую, она для вас такая магистральная и ключевая. И в каком-то смысле то, что вы раньше сказали о том, что и священник, и простой мирянин, что называется, равны в правах перед Богом, как просто люди, как личности. Это очень рифмуется с тем, что вы сказали, которые просто есть перед Богом. И каждая душа ценна. Вот. Но тогда возникает вопрос, а что же все-таки особенного в священстве? Вы же почему-то все-таки захотели быть священником, а не просто оставаться христианином. И знаете, что меня в вашей биографии так зацепило и заинтересовало? Я, насколько знаю, вы в институте, в семинаре, вернее, писали курсовую по такой теме, как, если не ошибаюсь, роль священника по роману Грэма Грина «Сила и слава».
Да, совершенно.
С одной стороны, ну, подумаешь, курсовая, все мы писали курсовые. С другой стороны, мне кажется, что когда человек, особенно в духовном учебном заведении, в качестве темы берет там не творение святых отцов, а роман Грэма Грина, это что-то значит. Человек как-то очень осознанно для себя решает какую-то проблему, какую-то тему. А я напомню слушателям, что вообще-то роман Грэма Грина «Сила и слава» — это о гонениях на католическую церковь в Мексике 20-х годов 20 века, и гонения сопоставимы по жестокости с гонением на православную церковь в Советском Союзе. Нам легко представить, что там было. И в центре романа так называемый «Пьющий падре», один из последних священников католических в этих местах, о которых идет речь. И он встает перед действительно очень важной такой онтологической пасторской проблемой. По ходу всего романа перед ним встает. С одной стороны, он недостойный человек, он сам себя называет пьющий падре, спившийся, по сути, человек. С другой стороны, он священник, и на нем есть благодать священства. И это отсылает нас к такому фундаментальному пониманию священства, что не своими личными качествами священник творит таинство. Таинство творится благодатью Божию через священника, вне зависимости от личных качеств и добродетеля священника. Конечно, хорошо бы, чтобы они соответствовали сану и достоинству, но принципиальный момент в том, что не личность священника здесь главенствует, а та благодать, которую он в себе несет. И это ставит перед священником проблемы в этом романе. И самое существенное то, что, с одной стороны, если он всем расскажет, что он священник, его тут же расстреляют, за ним охотятся. С другой стороны, он... Если он не проявит себя как священника, не совершит какие-то таинства, о которых его просят, а даже ценой жизни не совершит, то он предаст свое священство, остатки того все-таки, что в нем есть. И это такая проблема, может быть, из которой нет однозначного выхода. И в романе она решается так, что священник все-таки жертвует собой, и оказывается, вот это недостойное пьющее падре все-таки совершает достойное священническое служение в каком-то высшем смысле слова. Ну, это, по крайней мере, то, как я этот роман помню. Но вот после этого затянувшегося вступления, все-таки что вас тогда заинтересовало в этой теме? Почему для студента третьего курса стало важно разобраться вот в этой роли священника и в этой противоречивости этой проблемы, что есть личное качество священника, есть его то, что он обречён благодатью.
То, что действует через священника. Спасибо за вопрос. Очень приятно было услышать о моем одном из моих любимых романов. Но на самом деле квинтэссенция смысла этого романа, она в его концовке, когда вот мальчик, который получил благословение вот еще перед этим от этого священника, он всем рассказывает, что вот перед расстрелом священник выкрикнул «Виваль Кристо Рей! Слава Христу Царю!». Но автор пишет, что священник просто закричал. Священник просто закричал, раздался выстрел. И священник упал. Кричал ли он «Виваль Кристо Рей», или он был в глубинах отчаяния, страха, мы не знаем. Так, и так заканчивается роман. Но мальчик услышал, что священник закричал «Вива Иль Кристо Рей», «Слава Христу Царю». Здоровая толика агностицизма нам всем не помешала бы. В каком смысле? В том, что очень многое нам хочется домыслить, очень многое нам хочется внутренне дополнить. И здесь нам на помощь должны прийти слова святителя Григория Богослова, которые он выразил в своих словах о богословии, о восхождении на гору богопознания. Он говорит так, что восходя на вершину горы богопознания, замолкает не просто всякое слово, а замолкает и всякая мысль. Это то, что Владимир Николаевич Лоский называл в своем творении «Мистическое богословие Восточной Церкви» «Божественный мрак». Во всех аспектах нашей жизни, во всех переживаниях мы хотим иметь свое суждение. Мы хотим навесить ярлыки на отношения, на людей, на предметы, на обстоятельства в нашей жизни. И в подавляющем большинстве случаев Все эти ярлыки не имеют к реальности никакого отношения. И Христос, как истинный путь, как истинная жизнь, Он дает нам силу, дает нам прозрение, озарение, освободиться от плена своих вот этих внутренних отождествлений, навешивания вот этих ярлыков. И тот духовный бисер, те наставления святых отцов относительно духовной жизни, относительно того, как мы можем избавиться от этой матери всех грехов, гордыни, да? Гордыня — мать всех грехов. Почему? Потому что гордыня — это есть отождествление со своим эго. Когда человек отождествляется со своим эго, когда человек перестает ощущать свою природу, он начинает отождествляться и с другими, собственно говоря, проявлениями своего эго, которые в основном становятся деструктивными. Все остальные грехи, вот по творению святых отцов, проистекают из этого отождествления, которое суть неосознанность. И вот Христос, Он говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Есть такой суфийский поэт Руми, он говорит, что когда я искал Бога, я нашел лишь себя. А когда я искал себя, я нашел Бога. Вот этого очень нам не хватает. Мы слишком, на мой взгляд, мы слишком...
Много ищем Бога?
Нет, мы слишком погрязли в императиве. Нам он необходим. Нам необходимо то, что можно назвать словами, то, что можно как-то охарактеризовать. То, что называется, даже если мы говорим о богословии, есть катафатическое, позитивное так называемое богословие, и апофатическое. Вот все христианские мистики, и восточные, и западные, все они говорят о том, что нужно переступить в конечном итоге на пути богопознания вот это катафатическое богословие и прийти к тому, что мы называем как раз то, что Лоски называет божественным раком. Впустить в нашу жизнь такую эмпирическую, впустить толику здорового агностицизма, непознаваемости
да,
этой жизни.
Побольше молчать о Боге. Но мы на радио не можем просто так взять замолчать. У нас формат не позволяет. Я поэтому все-таки, если позволите, я понимаю, о чем вы говорите, и мне в этом смысле как раз-таки хочется вас спросить. Вот эго, самость, я, мое я. Мы же не можем от этого никуда деться. Вот у вас, кстати, в западной литературе не отец Семен Томачинский преподавал?
Да, совершенно.
Я почему спрашиваю? Потому что он тоже любит «Силу и славу» Грэма Грина. Недавно в одном интервью в программе «Парсуна» на «Спасе» его ведущая спросила, вот попросил представиться, как всегда, вот с кем вы себя как-то вот, кем вы себя видите, как бы вы себя идентифицировали. Он сказал, пьющий, ну не пьющий падре, грешный падре Симеон, он сказал. То есть абсолютно сказав, что это аллюзия, конечно, на пьющего падре из «Силы и славы». Ну а вы себя в каком-то смысле готовы вот соотнести с этим героем «Силы и славы»? Грешным, немощным,
безусловно.
Но все-таки священником.
Безусловно.
А в какой связи? Как это проявляется на практике?
Безусловно, потому что, как я уже говорил ранее, все мы очень инертны. Все мы очень зависим от тех моделей мышления и поведения, которые в нас укоренились. И мы стараемся, мы всю жизнь стараемся, ползем на свет маяка, вот, опять падаем. Опять встаем, опять пытаемся идти, ползти. Вот. Но те внутренние какие-то вот рефлекторные, реактивные модели поведения или модели мышления, они все равно проявляются, и ты не можешь их не замечать. Но в том-то и дело, вот как бы ни ругали дедушку Фрейда, психоанализ, один из моментов психоанализа, он работает. О чем я хочу сказать? О том, что об осознавании. То, что мы начинаем осознавать, то начинает растворяться. Это один из аспектов Таинство исповеди, безусловно, самый для нас важный онтологический аспект – это прощение, реальное прощение Господом наших грехов через это таинство. Это самый главный аспект таинства исповеди, таинства покаяния. Но есть еще тоже помощь от исповеди в плане психологическом, потому что вербализируя то, что нас держит внутри, вот все те деструктивные паттерны, которые нам мешают ощутить радость жизни, счастье бытия, осознавая их, вербализируя их, мы становимся на путь освобождения от них. Нам необходимо это осознавание. Вот. И об этом говорит метод психоанализа Фрейда и его учеников.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Гринёв, клирик Патриаршего подворья при храме святителя Николая в Заяицком, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, учитывая, что у Фрейда действительно теория психоанализа имеет место огромное в психотерапии, психологии, психиатрии, лично мне кажется, что там все равно нету Бога. Я сейчас не делаю супероткрытия для наших радиослушателей, и это все понятно.
Совершенно верно.
Мне ближе даже теория логотерапии Виктора Франкла.
Угу.
И мне кажется, что если говорить о поиске Бога и смысла, и наличии бессмысленного страдания и страдания со смыслом, мне кажется, он как раз раскрывает эту тему намного сильнее. И тему вот этого бессмысленного страдания, о котором вы говорили, когда человек живет в прошлом и в будущем, но не живет в настоящем. Это первое. И вторая огромная тема, которую он раскрывает, это тема уже лагерных страданий Освенцима. Но это уже сейчас мы касаться не будем. Отец Андрей, ну смотрите, как вы вообще дошли до такой жизни? Нет, честно, правда. Вот я слушаю всю программу, одну мысль, которую вы так или иначе транслируете. Это глубочайший внутренний анализ. И вы пытаетесь так или иначе вывести наших радиослушателей к тому, чтобы мы взглянули внутрь себя сейчас, настоящего. Правильно ли я это понимаю? То есть мы встретились с Богом в себе сейчас. Не завтра, не вчера, не транслируя сюда же свои все травмы, неправильное восприятие Бога вследствие этих травм, каких-то собственных психологических особенностей, воспитания, мировоззрения, всего того, что мешает воспринимать Бога и себя как бы как чистая капелька. Но как вы к этому пришли и вообще как это делается? Понятно, что теория, понятно, что психологи, понятно, что святые отцы. Это огромный пласт, который можно всю жизнь изучать. А если говорить тезисно, вот придет к вам сейчас человек, который очень далек от святых отцов, Лоскова, Фрейда и прочих-прочих-прочих учителей психотерапии, психоанализа, и просто скажет: «Отец Андрей, вот вы
как
знаете,
спастись?
Я человек простой». Да, вот я человек простой. У меня дома там 6 детей, маленькая зарплата и куча проблем. А все говорят, что надо Бога встретить. А все говорят, что надо себя правильно воспринимать. А меня вот в детстве отец вообще порол. И у меня нет денег сейчас на то, чтобы заниматься психотерапией. И нет времени на то, чтобы изучать огромные пласты святых отцов. И вы глубоко образованный человек, который изучал пласты святых отцов, который изучал психотерапию, психологию. Как вы ответите на этот вопрос? Как вы вообще разговариваете с людьми, которые задают прямой, простой вопрос, которым нужен прямой, простой ответ?
Спасибо за вопрос. Был такой бенедиктинский монах Вильям Окам. Есть такой принцип в философии – бритва Окама. Вот мне кажется, в любых сферах нашей жизни, даже в пасторстве, в менторстве, мы должны орудовать этой бритвой. Этот принцип философский, он звучит так: не умножай сущности без необходимости. Если человек приходит с нуждой, если я в состоянии помочь ему, реально помочь, вот прямо сейчас, как-то вот прям, не знаю, по-разному помочь, я буду стараться это делать. Но если человек приходит со страданием из-за своего внутреннего комментатора, то я буду помогать его уничтожить, этого внутреннего комментатора.
А ведь говорят, не путать исповедь с психотерапией. А уничтожать внутреннего комментатора — это уже сеанс психолога.
Я как раз хотел спросить, а вас не борются, не знаю, не конфликтуют психолог и пастырь?
Нет, они дополняют друг друга, абсолютно дополняют. Поэтому я и поступил в аспирантуру на кафедре психологии сейчас тоже. Учусь на ней, пишу диссертацию.
А что первично?
Первично? Первично вера в Бога. Надо, я еще раз говорю, бритва Окама, дело Бога — это упрощать. Усложнять все — это дело дьявола. Вот все усложнять, строить нагромождение в своем сознании из ярлыков, суждений, из мнений, из идентификаций, и смотреть потом на реальность сквозь вот это мутное стекло, вот этого замка внутренних ментальных построений. И это основная, я вам как вот пастырь говорю, как 8 лет служащий священник, исповедующий, это основная причина страданий людей, которые приходят на исповедь.
Хорошо, а как отойти от этого? Есть способы конкретные?
Есть способы, об этом говорят все святые отцы. Эти способы мы знаем. Эти способы, они в первую очередь иррациональные. Эти способы соединения с Богом.
Причастие.
В таинствах, да. Главная христианская мистерия — таинство причастия. Тело и крови Христа, которое делает нас христианами, которое делает нас учениками Христовыми. «Кто не есть тело мое, не пьет кровь мою, не имеет в себе жизни», — говорит Христос. Поэтому, чтобы мы имели в себе жизнь, ту, которую проживаем вот каждый миг, вот в моменте здесь и сейчас, мы должны быть послушными Христу, участвовать в этом таинстве, которое нас преображает. Преображает так, что невозможно об этом как-то сказать, потому что еще раз приходится возвращаться к тем словам, что никакие слова адекватно не выражают вот эту реальность. Об этой реальности следовало бы умолчать. Но вот это преображение, оно происходит. Происходит действительно вот это метаноя, изменение ума, да, которому должно быть покаяние, потому что очень много у нас неправильного понимания того, что покаяние — это о чем-то о прошлом. Покаяние — это что-то, какое-то закапывание в прошлом. Это постоянное вот вспоминание о том, с чем мы не согласны, что мы не принимаем, с чем мы идентифицируемся. Нет, покаяние — это шаг вперед. Покаяние — это шаг вперед на правильную дорогу. На дорогу пути к Богопознанию, к тому пониманию того, о чем тоже говорил вот мейстер Экхарт, которого я сегодня уже цитировал. Он говорит: Бог в нас внутри, но мы снаружи. Бог в нас дома, но мы чужие. Тетя вот
Андрей,
мы этого очень часто не понимаем и забываем.
А насколько вот такое ваше миросозерцание сталкивается или входит, не знаю, в противоречие с нуждами обычной повседневной жизни священника на приходе? Вокруг вас люди, которые ждут от священника и совета, и разговора. И по большому счету из того, что вы говорите, следует, что если приходит человек с каким-то, с необходимостью общения, скажем так, с священником, самое правильное, самое глубокое — это, ну, если угодно, сесть рядом с ним, помолчать, слушаться в тишину, взять за руку или обнять, если это позволит отношения, и просто быть рядом. Но не каждый, я думаю, готов к такому поведению священника. Нужно быть заранее сонастроенным на вашу волну, чтобы это воспринять верно и как помощь, а не как уход от какой-то помощи, от общения. Вот есть ли у вас тут проблема понимания вот всего того, всей той как бы глубины, а с другой стороны, простоты, о которой вы говорите?
Проблемы как таковой нет, потому что та эмпатия, которая мы все должны выражать как христиане, то сочувствие, то, о чем говорит апостол, друг другу тяготы носите, так исполните закон Христов, это как раз о том, что ты понимаешь, что человек пришел нагруженный нагруженный вот этим багажом, который придавливает его. И ты, конечно, начинаешь говорить с ним на его языке, безусловно. Начинаешь утешать его, начинаешь пытаться вместе с ним выйти в область того вопроса психологического, очень нужного. Какая проблема у тебя есть прямо здесь и сейчас? Вот прямо здесь и сейчас какая у тебя есть проблема? Вот каждый должен задать себе этот вопрос. Ну вот что, горло немножко болит сейчас, вот ботинки жмут. Какая еще есть проблема у тебя здесь и сейчас, кроме твоих мыслей?
Интересно.
Вот здесь и сейчас. Человек останавливает вот этот поток ментальный и идет с тобой на другой уровень, на котором ты общаешься уже другими словами. И дальше, и дальше, и дальше, чтобы действительно, вот как вы прекрасно сказали, можно было просто, наверное, посидеть, обнять и помолиться, что самое главное.
Отец Андрей, а если эта проблема кроется действительно в будущем? Вот пришел к вам человек, вы его спрашиваете, какая проблема есть у тебя здесь и сейчас? А он говорит, я боюсь, что через месяц случится то-то и то-то. Я боюсь, что я не выдержу тех или иных обстоятельств, которые будут через 2 месяца. И у него реально есть предпосылки не выдержать их, потому что на него очень много навалено. К примеру, это потенциальный какой-то отдаленный очень прихожанин, который к вам пришел. Я к тому, что все равно мы так или иначе опасаемся будущего. И это вопрос прямой доверия Богу, такого реального доверия Богу. Не на словах, не по воскресеньям в храме, а действительно, которое дает тебе основу и платформу. И как, получается, возгревается это доверие? И что вы тогда говорите человеку, который реально боится? Вот у него больной ребенок, и он не уверен, потянет ли он его через 10 лет. И он живет с этой болью, живет. Что ему делать? Он не может сказать, что у него ботинки жмут. Он переживает, что будет через 10 лет с его ребенком, что будет с ним и с их семьей. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
Я понимаю. Но я хочу сказать, чтобы наши радиослушатели правильно меня поняли, вот это переживание момента сейчас, вот эта осознанность, она не о пассивности. Она о том, что если нас что-то в жизни не устраивает, если мы что-то можем изменить, в том-то и дело, что мы должны это менять. Но если мы не можем что-то изменить, то у нас есть 2 пути. Путь принятия жизни, вот такой, какая она есть, или путь создания проблем внутренних, которые будут вытягивать все наши эмоциональные, психические, даже физические силы и будут мешать нам пытаться действительно реально действовать, чтобы как-то изменить ситуацию. Вот ваш пример с больным ребенком. Вот мама может уйти в невроз, истязая себя этими мыслями, а может
смириться и конструктивно действовать.
Ну, тут очень сложно сказать слово «смириться».
Очень сложно,
принять это все. Но она может направить ту внутреннюю силу на действие, на реальные действия, не на образование вот той зияющей дыры в своем сознании, куда будут уходить все силы, а на то, что она может сделать. Она вот может молиться и ездить по всем врачам, договариваться на продиагностики, про процедуры и так далее. А может все эти силы, которые она действительно может направить на помощь своему ребенку, потратить впустую из-за своих внутренних переживаний. Это все очень, может быть, легко звучит, но на самом деле, конечно, очень сложно избежать вот этой идентификации с проблемой, когда особенно она касается не тебя, а твоих самых дорогих, любимых, близких людей. Очень сложно вот принять здесь и сейчас, собраться и действовать. Очень сложно. Есть большое искушение впасть вот в такую позицию жертвы. Все против меня. Все против меня. Есть такой замечательный рассказ у Кнута Гамсуна «Голод». Лауреат Нобелевской премии, вот Кнут Гамсун. Всем советую прочитать «Голод». Вот. О человеке, который дошел до такого состояния противления моменту сейчас из-за действительно из-за адекватных причин, не, может быть, не из-за своих там внутренних каких-то ментальных переживаний, о том, что ему нечего было есть. И вот он грозится, он направляет свой перст в небо, и вот он кричит на Бога, он проклинает его. И потом случается новый день, случается у этого человека новое видение мира, открываются какие-то возможности, и как будто это было не с ним. И вот как можно вот с православной нашей христианской точки зрения охарактеризовать его, сказать, вот, он малодушный, он проклинал Бога, он там богоборец и так далее. Да нет, это была его молитва. Вот это тыканье перстом в небо со слезами, с непринятием настоящего, это была его молитва Богу. И очень часто вот в таких ситуациях, когда приходят люди вот с таким горем, важно как раз быть с ними и разделить с ними вот эти ощущения, разделить с ними эти переживания, чтобы в конечном итоге все силы направить к исправлению ситуации и в то же время к принятию жизни такой, какая она есть.
Спасибо за этот разговор. К сожалению, время нас поджимает, и нужно заканчивать. Но очень много сегодня, мне кажется, было сказано такого полезного и обогащающего. Мы через разговор о вашей биографии, на самом деле, вышли на какие-то такие глубины жизни человеческого духа. И спасибо вам за это большое. Священник Андрей Гринёв, клирик Патриаршего подворья при храме святителя Николая в Заяицком, в Москве, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо. До
свидания. Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».